Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 11 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем здравствуйте. Следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. И Яндекс, и ЦОДД считают, что сейчас в городе шестибальные пробки. Но важно, все на Каширку, все на проспект Вернадского. Судя по Яндексу и по ЦОДД, там сейчас пробки в один балл. В общем, можно покататься кое-где в Москве. В целом, по городу, еще раз напомню, шестибальные пробки. Максимум ожидается к 6-7 вечера. Яндекс предполагает, что это будут 8-бальные пробки. Максимум, нет, да, к 7 вечера ожидают 8-бальных пробок. Таковы прогнозы Яндекса. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. СМИ сообщают о том, что Мария Бутина в Соединенных Штатах Америки собирается признать вину. И пранкеры опубликовали запись разговора с москвичкой, которая уверена в том, что рак заразен.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Все в прямом эфире. Можно звонить 7373948. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно через СМС-портал +7 925 48 94 8. Это номер, на который нужно отправлять ваше СМС-сообщение, которое тут же появится вот здесь у меня на экране в студии. Тут пока вот все пытаются назвать человека года. 212-й предлагает Армена Джигарханяна. Но нет, мы не об этом. Мы о Марии Бутиной. По данным ABC News, гражданка России согласилась работать со следствием. Телеканал ABC, сообщая об этом, уточняет, что соглашение подписали 8 декабря. Завтра, 12 декабря, его представят на следующем заседании суда. Отмечается, что в рамках сделки Бутина, цитата, согласна признать вину в том, что она вместе с неназванным американским гражданином согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще одним человеком действовать на территории США под руководством российского чиновника без предварительного уведомления генерального прокурора США. Сложная формулировка, но что это значит? Адвокат и эксперт по международному праву Валерий Иванин к нам присоединяется. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сложная такая формулировка, я еще раз, если можно, ее прочту. Она вместе с неназванным гражданином США согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще одним человеком действовать на американской территории под руководством российского чиновника без предварительного уведомления генерального прокурора США. Ну, во-первых, это страшно?
Вот эта сложная формулировка, она связана с тем, что именно в одно предложение вместили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса США. Безусловно, это серьезное обвинение, потому что по одной статье, по которой предусматривается ответственность за сговор с целью обмана в отношении США до 5 лет лишения свободы, а деятельность под контролем чиновников зарубежных правительств до 10 лет лишения свободы. И все это вместили в одно предложение, поэтому получилось такое сложное обвинение.
Так вот, до этого говорили, вот вы сейчас сказали про 5 и 10 лет, до этого говорили, что ей грозит до 15 лет тюрьмы. Теперь, когда она согласилась работать со следствием, эти 15 лет тюрьмы уже в прошлом?
15 лет, конечно, это путем сложения. И, конечно, это сделано с целью устрашения российской гражданки, которая вот уже 5 месяцев находится в местах лишения свободы, при этом она, честно говоря, даже, наверное, не совсем понимает, в чем ее обвиняют, потому что то, в чем ее обвиняют, американские граждане совершенно спокойно делают на российской территории, совершенно спокойно и безнаказанно. И она была уверена, что если она будет делать то же самое в США, то никакого наказания, наоборот, это как бы мост дружбы, она протягивает руку дружбы американским гражданам, разъясняя правильные, с ее точки зрения, факты касательно российско-американских отношений.
Вот как раз я хотел бы попросить вас, упрощая вот эту формулировку, которая, очевидно, связана с судебными формулировками, объяснить, а что, собственно, такого Бутина делала?
Она всего лишь организовывала публичные мероприятия для того, чтобы на этих мероприятиях высказать свою точку зрения, свои оценки фактам, И при этом в этих мероприятиях предполагалось участие не просто граждан США, но в том числе, возможно, и чиновников, которые имеют отношение либо к республиканской партии, либо к демократической партии, либо к каким-то еще государственным структурам, не политическим, а может быть и политическим.
Чтобы было понятно, это совершенно открытые мероприятия или что называется, мероприятие с двойным дном?
Это мероприятие абсолютно без двойного дна, абсолютно открытые, публичные, с публичными официальными приглашениями. То есть лицо получает приглашение посетить, допустим, завтрак, обед или ужин. Для примера, Бутина присутствовала на завтраке, так называемом этом молебном завтраке, который посещает президент США, где совершенно приглашаются граждане различных государств. При этом президент США совершенно спокойно рассказывает там точку зрения и другие деятели, и никакого наказания за это нет. И она планировала по примеру вот этих молитвенных завтраков, значит, ежегодных, которые стали известны благодаря тому, что там Собчак, там кто-то еще там из наших знаменитостей засветились, значит, по примеру этих завтраков устраивать свои бутинские завтраки, приглашать на них, значит, на вкусные блюда, сделанные поварами, приглашать американских
подождите,
граждан.
То есть это как если бы кто-нибудь из американских граждан здесь, да, на территории Москвы, решил устраивать такие вечеринки?
Они не то что решили бы, они это постоянно делают.
Но у нас, значит, тогда получается, это разница в законодательстве, у нас это делать можно, а в Штатах нельзя.
Ну, получается, в Штатах не то, что нельзя. Это уголовное преступление, с которым за 5 месяцев никак не могут разобраться, что же она сделала. Ошибка Бутина, с моей точки зрения, была в том, что она слишком, будучи абсолютно уверенным, что она ничего криминального не совершает, потому что в нашем понимании рассказывать людям о своей точке зрения, угу, о том, что они думают о том или ином факте, это как раз-таки полностью соответствует свободе слова, которая нас уверяет, что США как раз-таки являются апологетами свобод, чаяний и устремлений народов всей планеты.
Валерий Эдуардович, но нас еще уверяют... Подождите, нас еще уверяют в одной вещи. Незнание законов не освобождает от ответственности.
Но я не уверен, что она не знала законов, но она была уверена, что она не нарушает никоим образом уголовный закон. Потому что одно дело... совершать уголовное преступление, и другое дело открыто говорить, излагать свою точку зрения.
Хорошо, она может быть, но теперь она, насколько мы, если мы можем верить ABC News, тогда она согласилась работать со следствием, то есть согласна признать свою вину. Вот 212-й пишет, во-первых, она не подросток, как она могла не понимать, что делает, во-вторых, она собирается признать свою вину по всем обвинениям, значит, виновата, ну и, наконец, она что, признавая вину, сознательно лишает себя поддержки России или России?
Ну, с моей точки зрения, главная ошибка Бутина была в том, что она, отнесясь серьезно, слишком доверчиво к слушаниям в Конгрессе, соответственно, в Комитете по разведке США, она слишком открыто там повела и давала честные, искренние показания, будучи уверенным, что она не совершала, но она говорила свое мнение. И налаживал мост дружбы между Россией и США.
Не, это ладно, тогда, но теперь она уже 5 месяцев в заключении. Да, теперь она соглашается и говорит, ладно, я виновата.
Да, но именно тогда, именно когда ее допрашивали в Комитете по разведке в Конгрессе США, она представила Комитету по разведке несколько тысяч документов, подтверждающих, что она это делала.
Угу. 514-й пишет, она ведь теперь всех сдаст. Вот чем это чревато?
Ну вот, это чревато тем, что она работала официально, причем не в порядке там дружеского общения, а официально работала помощницей сената очень известного российского общественного политического деятеля Александра Порфирьевича Торшина.
Одного из руководителей Центробанка совсем недавно.
Он стал статс-секретарь Центробанка, потом был сенатором, потом опять статс-секретарь Центробанка. Она официально была его помощницей.
Ну, чем чреваты нынешние обвинения и вот эти сообщения, что она готова идти на сделку?
Этот человек, это лицо, которое сейчас поставлено под угрозу, под возможными показаниями Бутиной, являлся, так между прочим, заместителем Матвиенко в свое время.
Так.
И, безусловно, и элиты российские, российское руководство не может быть равнодушным к возможному полосканию и возможным обвинениям. Хотя в отношении Торшина уже ввели санкции Александра Порфирьевича, но это одна ситуация. Привлечение по уголовной статье – это уже немножко другое.
Это то есть, по большому счету, вот эта сделка Бутиной, она чревата возможными претензиями к Торшину по новым статьям. Не более
мы
того.
Сейчас, мы сейчас надеемся, что условия дачи показаний против российских высокопоставленных государственных деятелей не входят в эту сделку. Мы на это надеемся. Потому что как бы не получилось так, что с одной стороны она надеется, что ей сейчас, допустим, произойдет реализация. Во-первых, сделку должен утвердить суд еще. Сделка сама по себе еще становится совершенной, когда суд ее примет. Это первое. А второе, в надежде выйти, как бы не получилось так, что она сама себе навредит. Потому что вот как искренне она выдала вот эти несколько тысяч документов, на основании которых ее сейчас и преследуют. И вот сейчас она в надежде, что сейчас сделка ей поможет, она сейчас такого может сейчас наговорить, значит, в отношении взаимодействия с государственными чиновниками, что поставит прокуратуру США в положение, что ее будут вынуждены предъявить какие-то другие обвинения и расторгнуть эту сделку или сделать что-то еще.
Понятно, спасибо. Валерий Иванин, адвокат и эксперт по международному праву. Много проблем может быть с этой сделкой, полагает Валерий Иванин. Ну вот в том числе она может наговорить чего-то, в результате чего сделка может быть отменена. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий пишет, Бутина ведь не простой токарь Вася. Непростой рядовой гражданин, простого гражданина так бы защищали. Возникает вопрос к Виталию. Вот когда вы пишете об этом, значит, вы предполагаете, вам только что Валерий Иванин объяснил, чем занималась госпожа Бутина. Значит, вы предполагаете, что простой рядовой гражданин или простой токарь Вася мог бы заниматься организацией вот этих вот токарских или токарских, не знаю, вот трудно сказать, но вот каких-то пророссийских завтраков в Соединенных Штатах Америки нас всех раскроют, пишет русский инженер, видимо, в чем-то замешан. Я на всякий случай ваш ID-то должен буду записать. А 212 пишет спасибо, но ничего не понятно в этой связи. Виталий пишет признание, это царица доказательств. В свое время кто-то из прошлых государственных деятелей, по-моему, Вышинскому это приписывают фразу. Она ошиблась, пишет 514-й, бог с ней, сочувствия не вызывает, а она всех сдаст, 514-й предполагает. Ее наши власти никак не поддерживали, пишет Ярослав Олегович. Ну и Виктор пишет, тут ведь важно, за чей счет были те завтраки или обеды. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Москва.
Прошу.
Конечно, завтраками нас можно кормить сколько угодно. Меня интересует в этой истории один вопрос. Во-первых, я искренне желаю выйти, чтобы было нормально. Значит, главным было признание высокопоставленного американского лица официального, то, что он с ней спал. И то, что она с ним обсуждала некоторые деликатные вопросы.
Пол Эриксон.
Валера Ванин, это во всех газетах, Валера Ванин почему об этом не говорит?
Я понимаю, что у вас какие-то личные отношения с господином Ваниным, но все-таки давайте. Валерий Ванин, адвокат и эксперт по международному праву, который был только что у нас в эфире. Судя по всему, Михаил с ним лично знаком. Ну, он вот так вот с ним его упоминает таким образом. 7373948, телефон прямого эфира. Тут важно понять, вот вы следите за этой историей. Не надо было ездить в Соединенные Штаты Америки, пишет 125-й. Ну вот большинство российских граждан примерно так и поступали. Я боюсь, что поступали так еще до этой истории с Марией Бутиной. И вряд ли потому, что у них не было денег на завтраки. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, Москва. Мы все еще про Бутину?
Да, вы в эфире.
Конечно, такая красная шапочка, да, которая ничего не знала. Она нарушила основной закон Соединенных Штатов о так называемом незаконном лоббировании. Если ты въезжаешь в страну с целью встречи с государственными чиновниками, являясь даже не государственным чиновником, Ты обязан об этом
заявить. Да сколько угодно. Да. Вы хотите сказать, что она единственная, кто пыталась устраивать такие завтраки и вот этим заниматься? И ее раскрыли?
Вы знаете, а вот тот, кто пытался этим заниматься, в Штатах садится надолго и жестоко.
То есть она была единственная, первой, ничего подобного прежде Россия делать не пыталась.
А при чем здесь Россия, когда Россия первая... Да, а Россия иногда заявляет об этом, а иногда не заявляет об этом.
Понятно. Но вы-то рассматриваете эту историю как что? Вот, например, наши слушатели пишут, теперь для американских властей формально российские власти станут чуть ли не уголовными преступниками.
Вы знаете, не надо... Вы обратите внимание, там в ее обвинении нет ни слова о воздействии России на выборы, о подкупе. Есть нарушение очень серьезных действующих американских законов к России, не имеющих никакого отношения.
То есть, а по большому счету, это претензии к конкретной гражданке. Ну, там все-таки, насколько я понимаю, еще один конкретный гражданин Российской Федерации упоминается. Торшина уже вспоминали.
Потому что она является его официальным представителем. И входит в структуру, которой он руководит, не центральный банк.
Еще раз, претензия, скорее всего, не к России как таковой или не к российской власти, а к двум гражданам.
Она являлась представителем какой-то там нашей стрелковой ассоциации.
Понятно, спасибо. Речь идет о претензиях к конкретным людям. Их фамилии Бутина и Поршин. Торшин, насколько я понимаю нашего слушателя. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав. Я считаю, нам надо срочно аналогичные законы принимать и также всех сажать. А вообще у нас было...
Всех, подождите, секунду. Которое... Вот вы только что сказали, всех сажать. У нас так много подобного рода завтраков.
Ну, американской страны и европейской этим занимается на территории России.
Я вас об этом и спрашиваю. А вы полагаете, их много таких?
Много, да.
Ну, а пример-то приведите.
Ну... Вот мормонская церковь под этим видом как бы лоббирует интересы.
Каким образом? Ну, на каком основании вы это говорите, ну, кроме того, что это ваши фантазии?
Ну, когда будет закон, тогда и будут результаты.
Сначала закон, потом результаты. То есть мы пока не понимаем, но полагаем, что надо как-то ответить. Почему это завтраки, ужины и вечера токарного искусства? Вот как правильно говорить. Спасибо, Виталий. Почему завтраки, ужины и вечера токарного искусства нельзя было проводить в третьих странах? Для Виталия есть вопрос, и он на него пока ответа не получил. СМИ тем временем сообщили о признании вины со стороны гражданки Российской Федерации Марии Бутиной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и 775-й пишет, что наверняка сыграло, с его точки зрения, могло сыграть созвучие с фамилией российского президента. Ладно, с этим будем следить за развитием ситуации. Завтра, напомню, соглашение между Бутиной и американским правосудием будет представлено на заседании американского суда. А мы теперь будем говорить о том, что происходит в Москве. Пранкеры опубликовали запись разговора с той самой москвичкой, о которой последние дни так много говорили. Той женщиной, которая была уверена в том, что рак заразен, и поэтому собирала подписи жильцов подъезда, чтобы тем, кто болен раком, квартиры в аренду не сдавали. Женщина собирала по дому подписи, чтобы не допустить сдачу в аренду квартиры для семей с онкобольными детьми. Нам хотят сделать пожизненно, чтобы в наш подъезд, это уже цитата, каждую неделю две приезжали новые онкологические больные и завозили к нам новые инфекции. Потом она говорила, что они в мусоропровод вату с кровью выбрасывают, а потом говорила о том, что она по телевизору видела, сказали, что это заразно и вирусами переносится. Антон Родионов, врач-кардиолог и доцент Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Антон Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сначала, когда вот эти разговоры пошли, многие думали, что это, в общем, неправда. А теперь получается, что есть такая проблема, так называемая, я буду так мягко говорить, странных взглядов на здравоохранение среди российских граждан. А вот такое часто встречается?
Ну, вы действительно сказали очень мягко, потому что это не странный взгляд, а это просто мракобесие, которое существует в нашем обществе. Оно существует не только по отношению к пациентам с онкологическими заболеваниями, оно существует по отношению к ВИЧ-инфицированным и многим другим болезням.
С вашей точки зрения, как можно решать эту проблему?
Решать эту проблему можно только системно обучением, образованием наших граждан, наших пациентов. Это то, что, в общем, мы с коллегами делаем. Вот у нас есть серия книг научно-популярных для пациентов, но, по-видимому, и мы работаем недостаточно, раз в обществе все равно сохраняются такие взгляды на жизнь. Потому что, конечно, это все ненаказуемо, невозможно. Нет наказания для дураков, для мерзавцев, для проходимцев. С этим приходится жить, но эту проблему можно решать только системным обучением.
Ну вот смотрите, пока мы с вами говорим, один наш слушатель пишет: а вам бы понравилась толчья в подъезде? Хотя, как мы понимаем, речь не шла о том, что это какая-то специальная квартира для того, чтобы там массовые приемы проводить. Потом другой пишет: возможно, она права, ведь многих неугодных правителей, настроенных против американской политики из южноамериканских стран, ведь заражали раком, ведь такое было. Откуда это все берется?
Ну, понимаете, как это берется, наверное, в том числе и средств массовой информации, потому что мы прекрасно знаем, что есть телеканалы, которые с удовольствием паразитируют на там взглядах в серии и выпускают программы типа «Земля плоская», там ученые вам врали до сих пор. И, по-видимому, я просто, к счастью, телевизор не смотрю, но, наверное, есть и там какие-то ссылки, наверное, есть какие-то каналы, которые выпускают подобные программы. Вот. Вообще в теорию заговора людям с низким образовательным уровнем всегда верится очень хорошо. Вот. Очень активно верят люди в то, что вот кто-то вокруг них там плетет какие-то козни. Это один из таких показателей. Вообще, стоит ли общаться с человеком? Как только он начинает рассказывать про теорию заговора, все, значит, может прощаться.
Скажите, но я как раз теперь хотел бы обратиться к вам как к доктору. А теория заговора, вера в теорию заговоров, это не признак какой-то болезни?
Я думаю, что это признак низкого образования, низкой культуры. Это, кстати, такой аргумент для тех, кто говорит, что в Советском Союзе было, дескать, хорошее образование. Какое образование? Посмотрите, вот эти люди родом из Советского Союза, какую они ересь несут и как они легко ведутся на всякие глупости. Вот.
Вылечить это невозможно. Я понял. Спасибо. Антон Родионов, врач-кардиолог, доцент Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Вылечить, говорит, это невозможно. Это не болезнь. Были надежды. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, сказать об этой женщине теперь и у прокуратуры к ней ведь какие-то претензии возникают. Я сейчас пока... 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Ну, на самом деле, это же проблема. Ну, какая толчья у подъезда? Ну, если речь идет о том, что кому-то из жильцов нельзя сдавать квартиру, потому что он болеет заразным раком. 7373948, телефон прямого эфира. А человек серьезно пишет в ответ. Это в прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва. Ну, это действительно, на самом деле, не совсем адекватная ситуация, но, тем не менее, такой нюансик есть. Рак вызывает в том числе и вирусы, например, Эпштейн-Барр.
Рак вызывает вирусы. Вот именно так.
Вирусную природу.
Да что?
Эпштейн-Барр вызывает рак горла. Гепатит Б, рак печени. Ну, это достаточно открытая информация, можете ознакомиться, в принципе. Угу. Вот, раком заразиться нельзя, это понятно.
Так.
То, что вирусом, который этот рак вызывает, можно заразиться, тоже как бы...
Так как... Хорошо, окей. Что вы скажете по поводу вот этой истории? Мой сосед болен, поэтому я не хочу, чтобы он здесь жил. Ведь это примерно об этом.
Нет, если говорить непосредственно об этом, то да, это на самом деле глупость. Просто вопрос в том, что каждый раз разбираться в ситуации, болен ли ребенок мононуклеозом, да, который действительно заразен, а просто сам болел, гадость жутко. Вот. Либо же это рак посредством там облучения, либо же канцерогена, либо так далее. То есть, ну, раком не заразишься, безусловно, но вирусом, который рак вызывает...
Мы сейчас, вот видите, даже вы подменяете одну историю другой. Можно спорить об этом сколько угодно, но можно ли собирать подписи вот с такими требованиями?
Ну, безусловно, нет. Это, ну, как бы неадекватно совершенно.
Я бы понял.
Я говорю про то, что определенно здравый смысл как бы есть в этом.
Я понял вас. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, конечно, здесь имеется в виду микробиологическая или вирусная теория рака. Одно время она, конечно, немножко доминировала, но генетики и биологи пошли дальше и превзошли все, значит, микробиологов и вирусологов в проблеме рака. Вот человек говорил, вирусы вызывают...
Человек, собирая, мы обсуждаем сбор подписей. Это не проблема противоречия между микробиологами и другими специалистами, нет?
Ну, это не проблема, да. Но здесь это такая есть психопатия.
Ага.
Вот у человека. Вот он себе возомнил что-то. Вот у нас есть такой...
Но вы понимаете, что вы поддерживаете это, когда вместо этой темы говорите: нет, все-таки у рака, может быть, какие-то там вопросы возникают.
Нет, не у рака возникает вопрос. Я вам сказал, что биологи и генетики пошли дальше, более...
Понял, спасибо. Прокуратура тем временем проверит сообщение о попытках жильцов дома в Москве выселить онкобольных детей. Напомню, об этом появились сообщения несколько дней назад, а вчера Генеральная прокуратура сделала такое сообщение. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 декабря. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. В 6 баллов в эти минуты оценивает ситуацию и Яндекс, и Центр организации дорожного движения. Нет, Яндекс уже в 7 баллов оценивает пробки, которые сейчас на московских дорогах. Только что цифра поменялась. На улицах более 500 тысяч автомобилей. Если быть точным, 503 617. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Детский омбудсмен призывает найти место для обучения в школах семейным ценностям. А еще одна тема – это электробусы. Теперь они уже курсируют по трем московским маршрутам. Ну и прежде чем мы приступим к теме семейных ценностей и школы, давайте вернемся к тому, о чем говорили до новостей. 763-й пишет на СМС-портал, а когда кто-то из жильцов дома раком заболеет, тоже подписи соберут? И если что, будут пытаться выселить из его из собственной квартиры? 212-й пишет, нет здравого смысла вообще в сегрегации по диагнозам. А, занятно, пишет 990-й, а если я болен, но в квартире прописан, то нужно будет срочно выписываться или самому надо будет уезжать на необитаемый остров? Виталий пишет, какова судьба этой петиции? Сбор подписей остановлен или продолжается, известно или нет? Мы знаем о том, что этим собирается заниматься прокуратура. Продолжают ли параллельно собирать подписи? Насколько я понимаю, сообщений не бывает. Сообщений не поступает сегодня. 622-я продолжает спорить. В квартире ведь постоянно живут по нескольку человек, 7-8 человек. Кричат дети, я бы не хотела таких соседей. Представьте себе, что в разных квартирах бывают такие квартиры, в которых 7-8 человек и кричат дети. Вы бы хотели жить в отдельном доме? Вам поэтому надо предоставить отдельный дом? Ну, вы же не хотели таких соседей. Так, в Петербурге в коммуналке устроили хоспис, и люди жалуются на труповозки, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это немножко другая история. Если хоспис устроили, то это медицинское учреждение. А вот медицинское учреждение не должно располагаться в жилых помещениях. Так, следующая тема. Детский омбудсмен призывает найти место для обучения в школах семейным ценностям. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова выступила на Координационном совете детских омбудсменов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Что говорит Анна Кузнецова? Мы, говорит, хотим, чтобы мы могли воспитать счастливого ребенка. Понимаем то, что ценностью и целью является счастливая семья. Очень важно найти место для обучения традиционным семейным ценностям в традиционной системе образования, системе воспитания, которая реализуется в образовательных учреждениях. Пока мы спорили, а кто же важнее, семья или школа, с точки зрения воспитания ребенка, Анна Кузнецова говорит о том, что, собственно, тому, что должна делать семья, должна научить школа. Школа должна научить семейным ценностям. Означает ли это девальвацию семьи как таковой? Ведь если семья не может научить ребенка даже семейным ценностям, то чему вообще она может воспитать? Наталья Любомирская, научный руководитель по лицейским программам в Высшей школе экономики. Наталья Вениаминовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, если возвращаться к сегодняшним словам Анны Кузнецовой, значит, школа должна обучать традиционным семейным ценностям. Значит, семья не может.
Ну, вы знаете, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, что здесь имеется в виду под семейными ценностями, потому что разному возрасту соответствуют разные устремления. И в школе, в школьный период, у детей нет семейных устремлений. Потому что сначала они маленькие, они в семье автоматически и воспринимают все, что происходит через семью. Потом, когда они попадают в школу, начинается их социализация и встраивание в общество. Вот в этот момент семья отходит на второй план. Поэтому я не очень понимаю, о чем идет речь. То ли это попытки как бы полового воспитания вернуть в школу, что были у нас такие попытки.
Но подозревать Анну Кузнецову в этом довольно сложно, как мне кажется.
Да, с одной стороны, да. С другой стороны, я просто не чувствую, что она вообще под этим имеет в виду. Потом есть еще такой момент очень существенный. Вы, как я понимаю, уже говорили об этом. Семейные ценности воспитывает семья. Если семья с этим не справляется, в каких-то случаях, то школа ничего здесь сделать не может. Школа не может быть противопоставлена семье. Это абсолютно исключено. И третий момент очень существенный. Что такое семейные ценности? Они что, какие-то отдельные от общечеловеческих гуманных ценностей? То есть я должен заботиться о младшем брате, а о других малышах могу на них наплевать. Я должен уважать своего дедушку и бабушку своих, а других чужих взрослых стариков я должен что, не уважать? То есть...
Алло.
Семейные вещи. Алло.
Да-да-да, пропала связь ненадолго.
Да. Есть более глубинные вещи, которые касаются просто взаимного уважения, взаимопомощи, сострадания. И если школа воспитывает, а школа всегда воспитывает, ну, по крайней мере, делает она это осознанно или неосознанно, но она воспитывает определенные отношения в обществе. Вообще, вот это противопоставление образования и воспитания, это чушь вообще, потому что воспитание – это составная часть образования. Образование без воспитания не бывает. Когда учитель входит в класс, и то, как он разговаривает с детьми, как он одет, как он с ними обращается, как дети друг с другом обращаются, это и есть воспитание. Поэтому если в школе идет воспитание взаимоуважения, взаимопомощи, сочувствия, сострадания, посмотрите, какое у нас мощное волонтерское движение. И вот это все воспитывает тех людей, которые в семье потом будут хорошими семьянинами. А какие-то отдельные семейные ценности, или это имеется в виду что? Что там, да убоится жена мужа, что ли? Какие-то домостроевские вещи там из 17-18 века. Ну, это все, в общем-то, непонятно. Непонятно, чего она хочет вообще.
Понятно, спасибо. Наталья Любомирская, научный руководитель полицейским программам в Высшей школе экономики, была с нами на прямой связи. А вам понятно? 7373948, телефон прямого эфира. Во-первых, что такое традиционные семейные ценности? Вот если даже я набираю в интернете, ну просто вот поисковый запрос формирую, традиционные семейные ценности. Первым делом выдается список, в котором трудолюбие, честность, смелость, верность, доброта, правда, совесть, мера, любовь, вера. В общем, что такое? Это именно семейные ценности или это ценности общечеловеческие? Следующий вопрос. Если это, скажем, проблема семейных ценностей, и мы говорили о том, что каким-то семейным ценностям должна учить семья и воспитывать должна прежде всего семья, то непонятно, семья этого не может, что ли? Почему это школа-то должна делать? 7373948. А вы понимаете, тогда ваши ответы принимаем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Иван. Ну, в принципе, понятно, почему дама, вот, которая сейчас выступала, ничего она не понимает. У нас, значит, на самом деле есть статистика, да, по количеству разводов. Она, ну, их очень большое количество. Так. Есть статистика по количеству, ну, детей, так скажем, воспитании, которых не принимает участие, там, родитель второй, например. И, как бы, в принципе, если детям будут как-то, ну... рассказы бывать об этих базовых вещах, как-то, ну, какие-то специалисты, может быть, которые, может быть, даже и лучше объяснят, чем некоторые родители.
Госпожа Любомирская, если я правильно услышал, она пыталась говорить, что это, ну, то есть этот корм пока не в коня, рановато, нет?
Да нет, ну почему же? Нет, школьный возраст уже у нас есть, и там масса примеров у нас, может, и с 16 лет уже наступать возраст, когда дети там и детей рожают, и они в школе обучаются еще в это время.
Так, нет, смотрите, если семья не может, то как может школа? Она менее убедительна в этом смысле?
Ну, не факт. Почему? Не каждая семья. Но есть там, ну, например, человек там в какой-то неблагополучной семье, например, и там ему не объясняют.
И тогда в школе хоть объясняй, хоть не объясняй. Пример-то дома.
Нет, не обязательно, могут объяснять какие-то, опять же, психологи, там какие-то специальные люди, которые какую-то программу надо разрабатывать и объяснять людям. Но в противном случае у нас получается как? Если у нас объясняют семье, у нас на самом деле колоссальное вот это число разводов, там, я не знаю, я что-то смотрел, там больше 60% браков за 2 года распадается, но это же как-то...
Надо школы остановить. Я понял, спасибо. 7373-94. Надо просто в школе сказать, что развод это плохо. Они с детства будут это знать и не будут разводить. Я так понимаю эту логику. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На самом деле, слушаю вот это все. И, ну, слеза наворачивается. У меня дети скоро в школу пойдут. Я сам учился в 90-х, у нас не было вообще там всяких этих странных предметов, как основа религии, семейные ценности, ничего, нормально выучились. На примере своих родителей и родителей друзей видели, как семьи общаются там, мама с папой. А, грубо говоря, если ребенок видит, извините, мать-алкоголичку дома, то что ему в школе объясняют, что семья должна быть хорошей, мама не должна бить детей, а он видит все по-другому. Ну, то есть смысла от этого нет. А часы на обучение нормальным предметам у нас сокращают уроки русского, у нас сокращают уроки математики, чтобы дать... основа религии, основа семейной жизни, ну...
Но с другой стороны, может быть, и правильно, человека надо научить жить прежде всего.
Ну, это общество потребления выращивает, понимаете? Если мы даем детям меньше информации, ну, вот, как сказать, прикладной научной информации, они начинают меньше думать, а стадом управлять проще.
Вот так вот. Неожиданный поворот. 7373948. Ну, давайте запустим голосование. Детский омбудсмен призывает найти место для обучения в школах семейным ценностям. Надо искать. 134-21-35. Это неправильный подход, искать не нужно. 134-21-36. Голосование пошло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Вот мне интересно, что мы могли бы действительно преподать школьникам? Ну что, например, рассказывать, какие семьи правильные, показывать какие-то, не знаю, видео или фильмы про счастливые семьи. Вот у нас сейчас как? Ну, грубо говоря, половина семей неполных. Получается, полкласса будет рыдать, что вот.
Нет, а смотрите, вот, смотрите, я понял. Ну да, давайте я попытаюсь, можно я попытаюсь вам ответить коротко? Смотрите, детям объяснят цель брака. Что это не для того, чтобы укращать плотское вожделение, к примеру, а для того, чтобы рождать и воспитывать детей. Ну, вот вариант.
Ну, это как-то банально звучит, не?
Может быть и банально, но может быть это должно прозвучать.
Ну, смотрите, мне кажется, это тогда, может быть, курс ведется к одной фразе, и не надо на сколько-то часов выделять.
Не знаю.
А если там будет информация на сколько-то часов, тогда что? Вот вторая половина детей пойдет домой к родителям и скажет...
Что-то у вас неправильно.
Что-то не делается, надо вот так, так и так.
Да-да-да, давайте практические занятия. Ну, я понял, это проблема может быть. Это противоречие между тем, что ребенок слышит о семейных ценностях, ну, в школе, когда ему говорят, так должно быть, и встречается в жизни потом, когда из школы выходит. Нужно... чтобы семейные ценности им обучали в школе. Да, надо искать место для них, для такого обучения. 134-21-35. Нет, не нужно. 134-21-36. Голосование продолжается еще минуту. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, это только мужчин волнует, я так понял.
Ну, видимо, да, потому что вот сейчас у меня тоже подрастает ребенок. Вот. И я как бы не совсем понимаю, почему должны говорить в школе детям, что брак это хорошо, или брак это плохо, или так должно быть. Мне кажется, он сам или она поймет это с возрастом. Тут много таких моментов, которые нельзя навязать. То есть мне кажется, это какое-то навязывание получается. Хотя я за традиционные семейные ценности.
Ну вот видите, вы за традиционные, то есть вы, я так понимаю логику, и вы могли бы в семье это все объяснить. А есть люди разные, и они могли бы что-то неправильно детям объяснять, но тогда дети придут в школу, а там объяснят правильно.
Я не думаю, что родители могут неправильно это объяснить. То есть если они признаны какими-то здравомыслящими, и они в сознании, и у них никто не отбирает детей... то, мне кажется, каждый любой нормальный родитель может этому своему ребенку объяснить.
Понятно. А родители правильно и объясняют, говорит наш слушатель. Что получилось в результате голосования? Спасибо всем, кто голосовал. 81% полагают, что искать место в школе для обучения семейным ценностям нет никакого смысла. С предложением Анны Кузнецовой, она, напомню, уполномоченная по правам ребенка, она говорит, надо найти место для обучения семейным ценностям в школе. Согласны с этим предложением 19% тех, кто сегодня голосовал.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Электробусы вышли еще на один московский маршрут. Теперь там уже три маршрута, на которых работают электробусы. 76-й, 73-й и 80-й. В сентябре 73-й маршрут оснастили электробусами. И очень много было разговоров по поводу того, насколько эффективны эти электробусы на маршруте. Говорили, что они часто останавливаются, часто не доезжают до конца маршрута. Но походили, а в декабре вышли на маршрут 80. Это там же все на северо-востоке. А теперь маршрут от 6-го микрорайона Биберева до Осташковской улицы. А теперь и 76-й туда вышли 4 электробуса. А теперь они идут от метро ВДНХ до Холмогорской улицы по Ярославскому шоссе. 27 автобусов на электрической тяге. Вместо троллейбусов, как правило, они выходят на маршруты. Как показали себя эти электробусы? Кирилл Юнков, председатель Союза пассажиров России. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я тут нашел ведь в этой статье даже это слово. Инновационный транспорт находит себе место в Москве?
Ну, инновационный транспорт для пассажира по своим потребительским свойствам, он не сильно отличается от традиционного. Пассажиру важно, чтобы транспорт был комфортабельный, чтобы часто ходил, да. Ну, а есть у него рога, как у троллейбуса, или у него нет рогов, как у электробуса или автобуса, пассажиру, в общем-то, не важно. Поэтому пассажир не замечает обычно с пантографами, с рогами этот транспорт или без. Главное, чтобы ездили. Я считаю, что место свое он нашел. Есть, конечно, вопросы к надежности. Потому что если почитать интернет, то очень много описывается случаев поломок электробусов. Статистики на эту тему пока нет. Ну, у нас, видимо, продолжается период обкатки, и он будет продолжаться достаточно долго. Новый тип подвижного состава сразу так себя не зарекомендует позитивно. Все-таки это аккумуляторы, это сейчас низкие температуры у нас начинаются. Ну, решение это правильное, но будем ждать, когда надежность электробусов сравняется с надежностью более традиционного типа подвижного состава.
Скажите, ну у меня тогда еще один вопрос. Ведь никто даже не скрывает, насколько я понимаю особо, что электробусы сильно дороже, чем обычный подвижной состав, скажем, автобусы или троллейбусы. Как правило, электробусы в разы дороже, в несколько раз. А это как-то покрывается потом со временем? Или все-таки мы понимаем, что на общественный транспорт теперь просто тратят в разы больше денег?
Ну, опять-таки, с точки зрения пассажира, не очень важно, сколько это стоит.
Ну, рано или поздно ведь это скажется на тарифе.
Ну, это или это скажется на том, что вместо там 15 машин для линии закупят только 10 машин, они будут редко ходить, и в салонах будет давка. Это может и на этом сказаться. Да, мы понимаем, что Москва город богатый и хорошо обновляет подвижной состав, но думаю, что, конечно, даже Москва должна считать и сводить концы с концами. Надеемся, что в Москве там есть люди, городская дума, контрольно-счетная палата, да, что в Москве есть структуры, которые проверяют эффективность расходования бюджетных средств и делают соответствующие выводы.
Спасибо, Кирилл Юнков, председатель Союза пассажиров России, был с нами на прямой связи. Нам нужны пассажиры, а лучше водители электробусов. Ведь таких в городе как минимум 27. 27 автобусов на электрической тяге уже работают в Москве. А если взять еще разные смены, так и вообще человек 50 наберется. В общем, пассажиры и водители электробусов. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Этот номер набирайте для того, чтобы нам обсудить. Вот теперь еще один московский маршрут электробусами закрыт. Электробусов становится все больше и больше. А они уже готовы действительно выходить на московские маршруты? А не слишком они дороги для того, чтобы обслуживать нас в качестве общественного транспорта? 7373948. Телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Пусть вернут букашку на Садовое кольцо. Анна, а зачем она вам? Стоп, секундочку. То есть как вернут? Она там вроде как бы и курсирует. Просто теперь безрогая букашка. Вам надо, чтобы вернули. Хорошо. Какие следующие маршруты на очереди? Какие маршруты оснастят электробусами? Насколько известны... Вот-вот, Плюшевый тоже, Анна, вас спрашивает. А что, ее убрали, что ли? Мы просто не заметили. Какие следующие маршруты на очереди оснастят электробусами? Это тоже, в общем, не очень понятная история, но неоднократно говорили о том, что, скорее всего, к примеру, электробусом станет маршрут Т-25. Если коротко, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Виктор Михайлович. Скажите, пожалуйста, вот эта идея с электробусами, она для чего сделана?
Ну как?
Вроде перекладывания плиток и установки бордюров. Это дорогое, ничего не нужное. Никакой новизны там нет.
Как это
еще
никакой?
Еще в Советском Союзе был транспорт, который вот так же точно ходил. Только были грузовые электробусы.
Понятно, только они были, насколько я помню, тоже с рогами. Эти грузовые электробусы, так называемые, тогда трансформаторов, или как это называется, аккумуляторов надолго не хватало. Кардайджест далее.